Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В цикле «Тихая моя Родина» рассказ о Калуге, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве писателя Саши Соколова.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Речи Господа Иисуса о событиях, имеющихся случиться после вознесения Его на небо и перед вторым пришествием Его. Когда Иисус вышел из храма, то подошли к Нему ученики Его, и, указывая на здание храма, стали удивляться Его величию и красоте. Но Иисус сказал им: «Видите ли это? Истинно говорю вам, все сие будет разрушено, так что не останется камня на камне. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось его запустение. В то время, кто будет в Иудее, беги в горы, кто в городе, выходи вон, а кто в окрестностях, не входи в него, потому что это будут дни отмщения, да исполнится все сказанное в Писании. Горе же беременным и имеющим грудных младенцев в те дни, ибо будет бедствие великое на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». После, когда он сидел на Масличной горе в виду храма, к нему снова приступили Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, и наедине спрашивали его: «Скажи нам, когда это будет? И какое знамение твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Многие придут под именем Моим, говоря: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Тогда будет скорбь великая, какой не бывало от начала мира до ныне, и не будет. Тогда, ежели кто вам скажет, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо как молния исходит от востока и блистает до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Но вскоре после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, а звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах, но тогда восплачут все племена земные и узрят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И Он пошлет ангелов Своих с громким трубным гласом, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края до края небес. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой един. Итак, бдите, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Тогда подобно будет Царствие Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Но пять из них были мудры, а другие пять — глупы. Глупые, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же взяли масло в сосудах со светильниками своими, и так как жених замедлил, то все задремали и уснули. Но вот в полночь раздался крик: «Се жених грядет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и приготовили светильники свои. Глупые же сказали умным: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Но мудрые отвечали им: «Смотрите, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених. Готовые вышли с ним на брак, и двери затворились. Через некоторое время приходят прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бдите, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Так же точно один человек, отправляясь в дальний путь, призвал рабов своих и поручил им имение свое, одному дав пять талантов, другому два, третьему один, каждому по силе, и затем отправился. Получивши пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Также и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел, закопал его в землю и скрыл серебро своего господина. По прошествии долгого времени возвращается господин рабов тех и требует от них отчета. Является получивший пять талантов и говорит: «Господин, ты дал мне пять талантов, вот я приобрел ими другие пять». На это господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом был ты верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость твоего господина». Потом приступил другой и представил господину два таланта, приобретенные им в полученные два. Господин сказал и ему то же, что и первому. Наконец подошел третий и говорит: «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расточал. Посему, боясь тебя, я пошел и скрыл талант свой в землю, вот тебе твое». Но господин сказал ему в ответ: «Раб ленивый и лукавый, если ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не расточал, то надлежало тебе отдать серебро моим купцам, тогда я, возвратившись, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего возьмется и то, что имеет. А непотребного раба бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, — продолжал Иисус Христос, — тогда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую руку, а козлов — по левую. Потом скажет царь стоящим по правую руку его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники, ответствуя ему, скажут: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда также видели тебя больным или в темнице и посетили тебя?» Но царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то мне сделали». Потом скажет он стоящим по левую руку: «Пойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо взалкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя таким и не послужили тебе?» Но он ответит им: «Истинно говорю вам, так как не сделали вы это одному из сих меньших, то не сделали и мне. И пойдут они в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, мы продолжаем вас знакомить с православными святынями Калуги. Сегодня Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет нам о Еродиум Лаврентии и преподобном Тихоне Калужском, чудотворной иконе Калужской Богоматери.
Сегодня, наверное, в каждом храме города Калуги имеется список Калужской Божьей Матери.
Да, особенно интересен список в Троицком соборе, потому что однажды во время паломничества я возила в Москву приход Благовещенского собора города Боровска. И настоятель там, отец Дмитрий Орлов, он сказал: «Ой, а я вам могу рассказать, как появилась в Троицком соборе икона Калужской Божьей Матери». Это был первый набор наших семинаристов, уже возрожденной епархии. И очень сильные были семинаристы. Какая-то часть уехала в Лавру после экстерн-курса учиться. И вдруг они в так называемом ЦАКе, это центральный архивный кабинет, состоящий на самом деле из огромных 6 залов, после войны туда, вернее, после Октябрьского переворота, туда сносили святыни для того, чтобы они не были уничтожены. Их как бы музеифицировали. Вот так многие святыни многих городов были сохранены. Троицкая, Калужская попадает туда. Наши студенты, академисты, семинаристы видят ее и просят, я так думаю, что они самого патриарха просили перенести в Калугу. В 1998 году Сударенков, губернатор наш, калужский Валерий Сударенков, принимает патриарха Алексия. Калужский Троицкий собор еще был весь в лесах, и только в 1999 году приезжает патриарх Алексей II и патриаршим чином освящает Троицкий собор. И вот здесь появляется наша икона Калужской Божьей Матери.
Какая-то информация осталась, откуда эта икона, где она находилась до революции?
По той информации, которая есть у нас, она там в Троицком и стояла. Что касается Явленной, ну, не знаю, может быть, Явленная и придет к нам, но сама Богородица не оставляет, она через эти образы посылает благодать.
Наиболее чтимый список находится в Троицком соборе.
Наиболее чтимый список находится и в Троицком соборе, и в Георгиевском соборе. Мне очень понравился ответ георгиевских прихожан. Я однажды пришла к ним, говорю: «Ну, ребята, расскажите ваши святыни, мне это надо для экскурсии, для паломничества, москвичи к нам едут». Они сказали: «Ну, ты вопрос задаешь. У нас тут все, все, у нас все иконы святыни».
Значит, главная первая покровительница Калуги – это Божья Матерь.
Икона Калужская Божья Матерь.
Потом вы сказали, что слева от распятия на кресте присутствует изображение великомученика Георгия. А как вот он связан с Калугой?
Вы знаете, я могу только предположить. Святой Георгий покровитель именно, наверное, потому что военная крепость. У нас два георгиевских храма было, еще в деревянной Калуге. Вот. Далее блаженный Христа ради Еродивый Лаврентий, удивительный. У нас немного вообще канонизировано в Русской Православной Церкви блаженных, в силу того, что это подвиг в бытовом сознании вообще не укладывается, потому что это какой-то надмирный совершенно подвиг. Ведь блаженный Христа ради Еродивый, он отказывается от всего, в том числе от собственного разума, при этом человек остается абсолютно нормальным. Это никакое не психическое заболевание, это духовное состояние, это апостольское служение. Вот таким был наш Лаврентий. И еще при жизни он переживает 1512 год, когда на Калугу, на Калужскую крепость идут огоряны, крымские татары. Вообще настолько дерзкое воинство, они шли по воде, вот что меня удивляет. Бой был на насадах. И единственный калужский князь Симеон, который был московским князем на самом деле, ну вот калужский удел у него, он его охранял, Он с калужским воинством дерется на этих насадах, истекает кровью, они уже погибают. И вдруг ни с того ни с сего появляется наш Лаврентий. Он, конечно, никакой не воин, он вдохновитель воинства, потому что Лаврентий говорит им одно единственное слово – «не бойтесь». И тут воспряли духом калужане и так наподдавали этим огорянам, что больше они к нам не подходили, что самое удивительное. И Лаврентия, которого и так по традиции никто не трогал, юродивых трогать нельзя, как мы знаем, это святые люди, божьи люди. А тут его уже просто уже открыто почитали святым. Через 3 года он умирает, и, скорее всего, князь Симеон образовывает Лаврентьев монастырь, знаменитый.
Лаврентьев монастырь существует по сей день?
Да, да, Лаврентьев монастырь, правда, очень сильно изуродованный. Там на некрополе, в котором похоронены герои 12-го года, казалось бы, уж, ну как можно? Там стоят утлые лачуги и вообще такое безобразие запустения. Тем не менее, после перестройки люди туда приходят, приходит церковь туда. И первое, что они восстанавливают, что меня вот очень удивило и так вот пронзило до самого сердца, они восстанавливают молитву святому Лаврентию, потому что другому нельзя было там.
После возрождения обители были ли обретены его мощи?
Мощи Лаврентия не были обретены никогда. Они под спудом так и почают. Там стоит часовня, митрополит Климент благословил поставить часовню и ограждение в виде могилки. Я абсолютно точно знаю, что Лаврентий нас слышит, потому что это был первый святой калужский покровитель, который был для меня открытием. И я туда повела, в Лаврентьев монастырь, пешком всю семью. И мы там как-то вот молились, думали о житие-бытие. И первые потепления в нашей, в общем-то, такой не очень уютной жизни начались после вот этого моления у Лаврентия. И Лаврентия очень тоже моя семья почитает и любит.
Монастырь находится в самом городе?
Нет, это под Завалье. Это особое место. Такое когда-то было вообще предместьем Калуги, сейчас это черта Калуги. Под Завалье сходит так вот, оно даже называется под Завалье, это древнее укрепление, когда-то там были порубано, переломано специально, чтобы враг не смог подойти к городу. Дальше преподобный Тихон Калужский. У калужан традиционно говорят, а Тихон, Тихонова пустынь, а мы туда за водой каждую субботу с воскресеньем, там источник дивный. И как бы подразумевается, что знаем все. На самом деле Тихон-то у нас самая главная загадка среди святых покровителей. Житие, строго говоря, не сохранилось, хотя мы можем приехать сейчас в современную уже отстроенную, благолепную Тихонову пустынь и увидеть, там лежит житие преподобного Тихона. Это реконструкция жития, которая утрачена в смутное время, потому что, конечно, обитель была вся разорена, сожжена и ничего не осталось. От жития мы знаем совершенно четко следующий момент, что Тихон пришел к нам, может быть, из Пафнутиева монастыря, а может быть, из Чудова, который был на Москве, в Кремле, или так, но то, что он пришел в наши глухие заповедные лесные места, нашел там дуб большим дуплом и вот для моления оставил себе это место. В конце концов, местный князь, которому очень не нравилось, что в его лесах там какой-то новый хозяин появился, как ему показалось, он во время охоты видит этого святого, замахивается на него плеткой. Ну, естественно, дальше все понятно. Рука онемела, рука не действует у князя. Князь просит смиренно у святого помолись, просит у него прощения. Святой, конечно, тут же приносит и молитву, и князь получает исцеление. И дальше князь просит Тихона вот в этом месте основать монастырь. И якобы князь будет помогать этому монастырю всем необходимым неоскудно. До этого Тихон жил в дупле, питался былиями смыросленными, очень трогательное такое сравнение, и водичку пил из колодца, ископанного собственными ручками. Сейчас из этого колодца мы берем водичку. Вода просто вот удивительная вода. И со всей России православные к нам приезжают. И не только России. приезжает к этому источнику, чтобы получить исцеление, очень много исцелений. Само житие, продающееся в теперешних стенах Тихоновой пустыни, на самом деле огромное собрание тех чудотворений, которые происходят от водички по молитвам преподобного Тихона.
Может быть, вы напомните нам одно из них?
А, вот было такое исцеление, которое лично мне так очень запало в душу. Это было во второй половине XIX века. Семья интеллигентная, не помню, то ли доктора были, муж и женой. Ну, неважно. Во всяком случае, в этой семье был ребенок, который умирал. Скорее всего, от дифтерита, потому что девочка задыхалась. Тогда дифтерит не лечит. И тогда уже все, уже умирает, умирает тяжело. Отец выскочил на крыльцо, плачет. А мать, подняв скляночку с водой от преподобного Тихона, немножко влила несколько капелек. Но потому что уже вот все, чтобы хоть умирало полегче. И вдруг она порозовела, перестала задыхаться на глазах у матери. Задышала спокойно, проспала всю ночь и утром села в кроватке. Потом еще было чудо. Спустя Тихон почил в 1492 году. Прошло 300 лет. Соответственно, 1792, приблизительно вот в это время, в конце XVIII века, крестьянка одного села, недалеко там от Тихоновой пустыни, лежала в своей избе, совершенно беспомощная, парализованная, видимо, никого уже из близких не осталось. Все были на покосе, все, кто ей помогал там, ну, видимо, там соседи как-то помогали. И вдруг она видит, к ее избе, видимо, дверь была, что ли, там открыта, подходит монах, заходит в комнату и говорит: ну вот, бедная, давай-ка я тебя покраплю из этой скляночки. Достает склянку. Это вот одно из самых таких удивительных чудес от Тихона. Она говорит: а кто ты? Он ей отвечает: я Тихон, и тут недалеко моя обитель. И уходит. А ты скоро встанешь и будешь жить своими трудами, и не будешь ждать, когда тебе кто-то поможет. Ну вот, и она встала. Потом, лично мое чудо было таково. Мне очень трудно войти в источник. Много паломников, все паломники начинают там: ну что же вы, вот давайте, давайте. У меня возникает вот такой ступор. И тут я думаю: ну как же так? Ну надо же, ну в конце концов, надо же когда-то вот вести образ жизни благочестивый. Я рано утром приезжаю, сын тогда еще был небольшой. А ребенок у меня, будучи еще маленьким, сам ходил пешком до купели, даже зимой, купался там и никак не мог понять, в чем дело вообще. Как ты, мама, так себя ведешь? Я говорю: Алеш, проводишь меня до Тихоновой пустыни? Да, приехали. Я захожу и думаю: нет, ну это невозможно.
Летом или зимой?
Летом! У меня это невозможно даже летом. Думаю: нет, это же такое испытание, это... Ой! Вот дальше я помню, что я все сделала как надо, все, и я даже не кричала от этой воды, хотя, конечно, потрясение такое было, потому что там сидел сын, и нельзя его пугать. Но я помню это ощущение после источника. 3 дня у меня было такое ощущение, что я ходила не по земле, а по небу. Потом было точно такое же после погружения в другие источники, но первый был Тихон, он меня приобщил. Ну вот это что касается Тихона Калужского.
Чистым свободе свежего.
о святых Юродиум Лаврентии и преподобном Тихоне Калужском вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Минского кафедрального собора первоверховных апостолов Петра и Павла под управлением Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ о Свято-Веденской Оптиной пустыне.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В начале 70-х годов 20 века в одном из зарубежных издательств вышла одна из самых поэтичных, нонконформистских и в художественном отношении радикальных книг того времени. Роман молодого русского писателя, написанный с редкой свободой дыхания и носящий название «Школа для дураков». Книгу, естественно, смогли прочесть лишь единичные читатели в России, но она вызвала восторженные отклики среди русских эмигрантов, в том числе весьма скупого на таковые, к тому времени застывшего в собственноручно созданной монструозной монументальности Владимира Набокова. Ко времени появления романа его автор, Александр Всеволодович Соколов, издавший свою первую книгу, впрочем, как и все последующие, под именем Саши Соколова, успел прожить незаурядную, богатую всяческими перипетиями и решительными поворотами жизнь, напоминающей местами страницы приключенческого бестселлера. Соколов родился в Канаде, где он прожил до 4-летнего возраста и откуда был выслан вместе с родителями, сотрудниками дипмиссии, вследствие шпионского скандала. В России он неоднократно был отдаваем в престижные школы, в которых учиться не хотел или не мог, вследствие чего его определили в школу для умственно отсталых, общую обстановку которой он опишет потом в своем первом романе, как, впрочем, и последующие годы после ее окончания, когда ему пришлось работать и дворником, и егерем на Волге, и на других не менее экзотических должностях. До тех пор, пока в начале 70-х годов он, женившись на иностранке, уезжает в Австрию, а затем, сменив ряд стран, снова поселяется в Канаде и становится ее гражданином. Роман «Школа для дураков» в основном был написан еще в России. Сюжет его очень прост, но ввиду свойственной тексту густой семантической ткани его довольно трудно пересказать, что отчасти объясняется попыткой пересоздания русской советской действительности второй половины 50-х годов через сознание главного героя, страдающего раздвоением личности и вследствие этого учащегося в спецшколе, в которой он подвергается давлению педагогов в лице директора со странной фамилией Николай Гаримирович Перилла и заучен Шейной Соломоновной Трахтенберг, зловещими персонажами, которые отождествляются в его сознании с демонической нечистью. В частности, Трахтенберг является по совместительству и соседкой по квартире, и одновременно ведьмой со значащей фамилией Тинберген, обладающей способностью проникать в самые неожиданные и недоступные места. Посему «Школу для дураков» можно ведь и воспринимать еще как книгу о юродстве, в эпоху уже начинавшего захлебываться в собственном самодовольстве социализма, с которым мало связан главный герой, так как его восприятие мира ввиду чистоты сознания и невосприятия времени равнозначно райскому состоянию Адама, открывающему только что созданную и созданную персонально для него вневременную и внепространственную действительность. Адаму, нарекающему имена явлениям природы и существам, населяющим окружающее, и таким образом постигающего ежесекундно изменяющуюся реальность. И хотя при этом делается попытка еще и пересоздания этого мира, но пересоздание это осуществляется в тех же наименованиях и в тех же понятиях, что и в уже существующем, созданном Богом, смещаются только взаимоотношения между ними, и вследствие этого иерархическая вертикаль, то есть предметы и явления существуют на той же ступени, что и люди. Иногда они заменяют друг друга. Поэтому герой так легко становится речной лилией. Железнодорожная ветка – веткой сирени. А та уж совсем закономерно превращается в, может быть, несуществующую в реальном мире учительницу биологии Вету Аркадьевну Акатову, в которую беззаветно влюблен повествователь. Так же, как изучаемая на уроке географии Роза Ветров, в несуществующую одноклассницу по фамилии Роза Ветрова. Имени повествователя мы не знаем. Сам он называет себя Нимфея Альба, что значит «белая лилия», и находится в сложных отношениях со своим двойником. Кстати, и повествование ведется от множественного числа. Причем, как следует из финальных страниц, этот двойник идентифицируется не только с воображаемым альтер-эго героя, но и с автором, который, как некий демиург, все время находится рядом с ним. Двойник же, как подчеркнуто эпиграфом, взятым из рассказа Эдгара По «Вильям Вильсон», подобно последнему, то ли злой демон его, то ли ангел-хранитель. «Ты жил на даче куда больше моего», — обращается к нему повествователь, признавая тем самым его старшинство, то есть фактически то, что он существовал еще до того, как его самого в этом мире не было. И показательно, что когда он, излечившись, остается без этого двойника, самая существенная часть его самого отмирает, или, по крайней мере, душевно умоляет его. Цитирую. «Я чувствовал, что тогда, то есть до, жизнь моя текла интереснее, полнее, и хотелось стать снова тем самым неизвестным, забытым таким-то». Конец цитаты. Примечательно, что, то ли стесняясь этого двойника, то ли по причине чистоты и целомудрия, но повествователь отрекается от него, когда речь заходит о предметах для него стыдных, скажем, о женщине, в которую он влюблен. Хотя влюбленность эта лишь косвенно обозначена обычными в таких случаях плотскими мечтаниями. И даже само существование этой женщины куда как проблематично. Что же касается взаимоотношений героя со временем, то сложность их объясняется тем, что существование персонажа ввиду психической аномалии проистекает в бесконечно длящемся в его сознании детстве, которую он не желает покидать и к которому в реальности неоднократно пытается вернуться, уже излечившись и став взрослым человеком. Большую роль в этом нежелании играет еще один юродивый – учитель географии Павел Петрович Норвегов, учащий странным вещам и далеко не тем, которым принято учить в школе. Зимой и летом ходящий босым, проповедующий внешнюю нищету и внутреннюю свободу, и чаще именуемый Савлом. Человек этот, очевидным образом связанный с главным героем деяний святых апостолов, фрагмент которых приведен в качестве одного из эпиграфов, вызывает недоумение. Откуда бы казалось знать о Савле ученику спецшколы для умственно отсталых, да еще в самую глухую пору русской общественной жизни, когда в разгаре борьбы с подобными понятиями, не забудем, что действие в романе происходит в конце 50-х, может быть, в начале 60-х годов, сам руководитель страны грозился закрыть все церкви и в самом ближайшем будущем показать по телевизору последнего попа. Не принадлежит ли учитель к верующим во Христа и тайно делящимся с учениками своей верой? Примечательная, гротесковая и многоговорящая деталь. О том, чему он не может учить в классе, Савл говорит в школьной уборной. Здесь, грея босые ноги на отопительной батарее, среди вони и грязи, он произносит слова о чистоте и о вере, которые должны определить жизненный путь его воспитанников. Вообще, все повествование пронизано густыми христианскими мотивами, а его герои напоминают тех чистым сердцем, кому, по словам Спасителя, дано узреть Бога. Разгадку же тому, почему имя учителя географии навсегда связалось в сознании учеников с именем его тезки, жившего 2000 лет раньше христианского апостола, учителя церкви, мы находим в конце первой главы, в посмертной речи учителя географии, из-за своих христианских убеждений, уволенного из школы. Впрочем, речь эта с таким же успехом может принадлежать и самому повествователю, и относиться к Норвегову. Да, я кричу и буду кричать бессонно всегда. И кричу о великом бессмертии великого учителя Савла. Буду кричать вам о своей непостижимой и прекрасной бедности. Конец цитаты. И немного дальше молчаливая просьба повествователя, не могущая быть выраженная вслух. Просьба о заступничестве о всех, кто не умеет и кому даже не приходит в голову мысль протестовать.
Так кричите же вы, способнейший из способных, кричите за себя и за меня, и за всех нас, идиотов и юродивых, дефективных и шизоидов, за воспитателей и воспитанников, за всех, кому не дано и кому уже заткнули их слюнявые рты, и кому скоро заткнут их, за всех, без вины онемевших, немеющих, обезъязыченных. Ибо для того, чтобы наполнить пустую бочку, необходимо совершенно новое, особенное слово.
Это особенное слово учитель Павел, единственный из всех, кто действует в романе, и вправду знает. Норвегов говорит ученикам о Боге, одно из имен которого преобразуется в их сознании в образ сверхъестественного существа по имени Насылающий Ветер, чье посещение должно насквозь продуть и освежить протухший воздух, наполнивший окружающее и как бы увядающее пространство, и дает читать книги, одно место из которых в особенности запомнилось повествователю, и совсем не случайно. «Выпросил у Бога светлую Русь, сатана, даже очерленную кровью мученическую. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо, Христа ради нашего света пострадать». Место, связавшееся, может быть, с дальнейшей участью Павла Петровича Норвегова, изгнанного из школы, впавшего в нищету и умершего, должно быть, от пневмонии, а вслед за его смертью, уходом повествователя из его детского рая, который, несмотря на существующую в нем жестокость и ложь, все-таки до поры до времени представлялся незыблемым и вечным. Недаром же и само время представляется повествователю чем-то вроде монолитного и цельного обтекаемого куска. И поэтому вслед за фразой о неправильном понимании времени повествователь встречает Норвегова на пристанционной платформе и тут же вспоминает, что его вот уже несколько лет как нет в живых, и объясняет эту встречу неким несовершенством того, что называют временем, ссылаясь при этом на некогда читанную статью некоего философа, напечатанную, по выражению повествователя, в беспорядке дискуссии.
Философ писал там, что, по его мнению, время имеет обратный счет, то есть движется не в ту сторону, какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад. Поэтому все, что было, это все еще только будет, мол, истинное будущее — это прошлое, а то, что мы называем будущим, то уже прошло и никогда не повторится. Но если время стремится вспять, значит, все нормально. Следовательно, Савл, который как раз умер, еще будет, то есть придет, вернется. Он весь впереди, как бывает впереди непочатое лето, полное великолепных речных нимфий, лето лодок, велосипедов и лето бабочек, коллекцию которых ты, наконец, собрал.
Понятие возвратности, обратного хода времени, связано ведь еще и с понятием свободы, о которой так много говорит учитель Савл, и свободы от того грядущего будущего, которое так страшит нимфею. Но это понятие связано еще и с возможностью перехода в грядущее, оставаясь при этом ребенком, и не замечая той наступающей пошлой действительности, которой чреват выход из детского рая.
Я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе. Может, кому-то нельзя, кто-то не может, кому-то не дано. Но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать, как хочу, и являться кем угодно вместе и порознь, ибо у нас плохо со временем. Мне представляется, у нас с ним, с временем, какая-то неразбериха, путаница, все не так хорошо, как могло бы быть.
Благодаря этой вере в обратимость времени и нежеланием адекватно воспринимать его, недаром даже реку, протекающую вблизи поселка, герой называет Летой. И даже после того, как он покидает свой рай, в его сознании не умолкает та пронзительная чистая нота, которая звучала тогда, когда он еще учился в школе для дураков, ненавидя ее, но и не желая заканчивать, потому что тогда время станет необратимым и наступит взрослость, которая ассоциируется в его сознании с душевной ущербностью, с убыванием полноты. Поэтому школа для дураков – это еще и укрытие от взрослой, пошлеющей по мере ее проживания жизни, с ее обессмысливающими сознание и мешающими ей самой вопросами.
И тогда, покинув ее, мы потеряем все, все, что у нас было. Мы останемся одни, станем одинокими. Жизнь разбросает нас по углам своим, по толпам умников, рвущихся к власти, к женщинам, машинам, инженерным дипломам, а нам, круглым дуракам, ничего такого не нужно.
Ничего, кроме как окажется дальше, нескончаемого сидения на уроке учителя Савла, чей предмет — география, тоже ведь связан с категорией пространства, продуваемого ветром, мотив которого играет едва ли не основополагающую роль в формировании словесного пространства романа, и неотрывен от самого учителя, то и дело приобретающего черты обличителя, противостоящего затхлому воздуху советчины с ее наставниками-бесами. Это противопоставление обозначено уже эпиграфом, взятым из 13 главы Деяний святых апостолов. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» И дальше, когда обличение его перерастает в пророчество.
«Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески. Вам захочется правды, и тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и обиженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас по жилам вместо крови».
Пророчества учителя Савла недаром касаются города. Сам он почти круглый год живет на даче, избегая его соблазнов. Шумы и звуки города, кстати, и в сознании самого повествователя сливаются в образ зловещего, нерасчлененного чудовища, впечатляющее описание которого заставляет предполагать в нем исконного врага рода человеческого. Цитирую: «Некто большой, многоногий и бесконечно длинный, как доисторическая ящерица, позже обратившаяся в змею, бесконечный, как средневековая пытка, шел и шел, не ведая усталости и покоя, и все никак не мог пройти никогда». Конец цитаты. Сама городская квартира, в которую повествователь переселяется после изгнания из своего рая, это некий бесовской вертеп, заселенный инфернальными выходцами из ада. Дача же — полнота и радость мира. Поэтому излечившийся и повзрослевший повествователь снова и снова предпринимает попытку возвратиться туда. Но райского мира уже не находит. Чем ближе к концу, тем острее то ощущение неизбежного расставания с прошлым, которое ранее пронизывало, в частности, рассказы, написанные на веранде, составившие вторую главу, резко выламывающуюся своим традиционным построением из всего текста романа, и в то же время и дополняющую его чем-то очень существенным, и тем самым соотносящуюся с контекстом и органически вписывающуюся в него. Что же касается упоминаемых бесов, то если рассматривать их, так сказать, общее порождение, источник их деятельности в совокупности, то окажется, что их прародителем, а следовательно и обобщенным искусителем, окажется советская система, выступающая в лице этих своих представителей, рифмующихся с демонской нечистью. Ведь формальным поводом для изгнания Норвегова послужила история, рассказанная им на уроке географии и подслушанная завучем Трахтенберг, которая донесла об этом куда следует. История, которую предлагает нам автор, такой, какой она отложилась в сознании слушающих. Но, несомненно, даже в таком преображенном виде она несет в себе тот смысл христианского в форме притчи, которую излагал Норвегов на протяжении не одного урока. Это история о неком плотнике, живущем в пустыне, большом мастере своего дела, скучающем без работы и мечтающем что-нибудь построить, но не имеющим для этого подручного материала. В конце концов, объезжая пустыню на зебре, он находит две доски. В кармане у него обнаруживается завалявшийся гвоздь, и плотник после долгих раздумий решает сбить из них крест. Смастерив крест, от радости плотник превращается в птицу и, летая вокруг него, любуется на свою работу. Затем садится на крест, и в таком положении застают его невесть откуда пришедшие люди, предлагающие ему горсть зерен за то, чтобы он распял на своем кресте приведенного ими человека. Плотник, ставший птицей, поначалу отказывается, но затем, соблазнившись предложенными людьми досками и гвоздями, из которых он сможет смастерить себе дом и дачу, да и просто занять себя любимой работой, без которой скучает, соглашается. И, не обращая внимания на многочисленных, кружащихся над головой птиц, распинает изможденного бородатого человека в лохмотьях, попутно вступая с ним в разговор, из которого узнает, что распятый был сначала птицей, затем плотником, распявшим на кресте некого человека, и внезапно понимает, что распятый на кресте – это он сам. Смысл этой притчи, конечно же, многозначен, но в человеке, ради милых ему житейских благ, изменившему самому себе, просматриваются многочисленные представители советской эпохи. Но повествователь, как и учитель Павел, отказывается ради своих житейских стремлений кого-либо распинать. Напротив.
Человек высоких стремлений, борец за вечную людскую радость, ненавистник черствости, эгоизма и грусти, в чем бы она ни проявлялась, наследник лучших традиций и высказываний педагога Савла, я буду чист, подобно капле росы, родившейся на берегах нашей восхитительной Леты ранним утром, чтобы оросить чело меловой девочки Веты, которая спит в саду столько-то лет подряд.
Это желание повествователя разделяет автор, вводящий самого себя на место исчезнувшего двойника его и в этом качестве появляющийся на последней странице романа. Еще один ученик школы учителя Савла, шагающий в густой толпе себе подобных, чудесным образом заполнивших городскую улицу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.